Итак, мы сегодня дальше продолжаем. Книга пророка Малахии. Откройте, пожалуйста, третью главу. Мы будем читать с 7 по 12 стихи. Третья глава, книга пророка Малахии, с 7 по 12 стихи. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Это мы читали с вами в прошлый раз, но сегодня мы обратим наше внимание со следующей фразы этого стиха. Вы скажете, как нам обратиться? Дальше. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете, чем мы обкрадаем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле, у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. То, о чем я буду говорить сегодня, хочу сказать, что это очень неприятная тема. Очень нелюбимая тема. Я никогда за эти годы нашего совместного служения в воскресный день никогда на эту тему не говорил специально. Для меня эта тема, как и для всех наших людей, тоже была неприятна. Я ее, как и все наши люди, считал небиблейской темой в силу своего воспитания. Понимание, также считал, что это не совсем богодухновенная тема. Вторая причина. Мы никогда в нашей церкви не испытывали материальных затруднений. Хотя из того количества членов, которые у нас есть, только 35-40 человек, не больше. Это люди, которые покрывает все финансовые расходы нашей церкви. 80% всех пожертвований. 40 человек – это люди, которые совсем не принимают участие в материальном служении. И остальные 100. Дают 20%. Третья причина, почему я на эту тему никогда не говорил, потому что небольшая группа членов нашей церкви поддерживает мое служение материально. Это тоже маленькая группа, хотя это идет через церковь. Хочу сказать сегодня, что все эти три причины – это есть грубейшая ошибка и небиблейское мышление. Так вот. В Библии очень много текстов, которые говорят о материальном служении. В Писании очень много говорится об этом. И поэтому, когда я начал изучать более глубоко, и особенности по четвергам, кто помнит, мы проходили послание Коринфяна, потом же эту же книгу Малахии, вы знаете, меня просто потрясло, что я себе подумал, а кто я, чтобы выдвигать человеческие мотивы, унижающие требования повеления нашего Господа. Так вот, я хочу сказать, что наши отношения к финансам есть индикатор нашего отношения к Богу. А если сказать простым словом, наши отношения к финансам есть прямой показатель нашего отношения к Богу. То есть правильное или неправильное отношение к финансам зависит от того, правильном ли мы или неправильном отношении к Богу. И это может быть благословением и может быть грехом. Так вот, вернемся к тексту, который мы прочитали. 6 стих, смотрите, мы уже говорили на эту тему. «Ибо я Господь». Братья, дорогие сестры, Бог, обращаясь к Израилю во времена пророка Малахии, хочет проникнуть в их сознание своей абсолютной верховной власти, как владыка, как творец, как суверенный независимый Бог, Создатель. Что это значит, когда Он проникает в сознание людей? Это значит, умолкни всякое творение, умолкни всякое создание абсолютно и слушай то, что говорит Бог. Настрой все свое понимание, весь свой разум, все свои чувства, все свои локаторы настрой на приеме Божьего Слова. Ибо я Господь, и нету кроме меня другого, говорит Господь, единый Бог. Так вот. Он говорит, обратитесь ко мне в своем величайшем милосердии, в своем величайшем долготерпении. Бог говорит, я даю вам еще один шанс выйти из этого страшного тупикового положения, состояния, в котором вы находитесь. То есть, я желаю видеть действие вашего сознания. Итак, первое, смотрите, Господь говорит, понимают ли они то, что Бог говорит? Непонимание обращения. Это первое. Смотрите, но вы скажете, как нам обратиться? Кажется, что сейчас, после того, когда Бог говорит, и так Господь обращается, я Господь, я Владыка, я Создатель, я Творец, я Суверенный Бог. Слушайте, умолкните острова, или Бог говорит. И после Его слов начнется массовое обращение, начнутся массовые покаяния, начнутся массовые излияния своих сердец, своих желаний. И начнется исповедание в своих грехах перед Богом. Однако умопомрачительная реакция кажется неправдоподобной. Сам Бог обращается к народу, они не понимают. Они говорят, а как нам обратиться? То есть простых, элементарных библейских истин не понимают люди, которые живут во грехах. Вот проблема непонимания, вот проблема недоразумения, вот проблема разделения. Люди живут во грехах и не видят, и не знают. Вот что делает грех, ожесточает сердце человеческое, ослепляет разум, ослепляет ум, закрывает уши. Народ настолько закостенел в своих религиозном фанатизме, в своем самоправедности, что они даже слушать не хотят. То есть Господь говорит, а у них свое на уме. Сестры и братья, вы проверьте себя сейчас. Вы находитесь в этом зале. Сейчас читаются слова Божьи. Бог обращается к вам. Проверьте себя. О чем ваши мысли? Куда они направлены? О чем вы размышляете сейчас? Думаете вы о том, насколько Он велик, насколько Он долготерпелив, насколько Он дает нам шанс. Он мог бы нас сегодня всех бы истребить и не дать возможность прийти сюда в дом молитвы, но Он дал нам возможность, как Израилю в свое время. Сам Бог хочет с нами говорить. Сам Бог хочет, чтобы мы слушали Его. Сам Бог хочет наполнить наше сознание. Но как часто мы сегодня в своей самоправедности перестаем считаться, насколько Он велик, насколько Он свят. Они услышали призыв? Да, они услышали. А реакция? Полное недоразумение. О чем говорит этот пророк? О чем это он глаголит? Какие-то жертвы, какое-то слепое, хромое. Что это такое? Он нас ставит в ряд с этими нечестивыми язычниками, маитянами, филистимлянами и другим. Да мы же особый народ у Бога. Мы избранные. О чем он говорит? Посмотрите, точно так, как Павел когда-то проповедовал в Афина. И эти мужи, это же знаменитые философы своего времени, Афины, центр мудрости того времени и центр науки того времени. И когда пришел этот еврей, они смотрят, а что это? Они его даже назвали суесловом. О чем хочет сказать этот суеслов? То есть у них уже наперед предвзятые отношения к этому человеку, который проповедует божественную истину. Так вот, Господь говорит через Малахии, послушай, Израиль, Бог, которому поклонялись отцы ваши, праотцы, является владыка вселенной. Вот кто он есть. Он ни в чем не нуждается. Братья мои, сестры, он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Абсолютно. Поймите, все принадлежит Богу. Мы могли бы дать ему всю солнечную систему, если бы мы ей обладали. Но и это ничто, потому что он обладает мириадами звезд. Он обладает всеми галактиками вселенной, границ, которые ни один человек не знает. То есть он обладает абсолютно всем. Поэтому, когда речь идет о материальном служении, когда речь идет о десятине, то помните, когда Давид перед смертью своей взял все свои сокровища, все свои богатства, которыми владел он, которые он как царь собирал для государства, а потом свои личные, которые он еще имел, то смотрите, Давид говорит, когда принес, народ радовался, все ликовали, все торжествовали, пели песни. А Давид говорит, ибо от тебя полученное мы возвращаем тебе. Вот что значит материальное служение. Все, что мы имеем, это Божье. Господь им обладает. И поэтому, когда наше сознание наполнено именно величием Божьим и о том, что Он все обладает, тогда люди понимают, что это не подачка, а это то, что мы Ему возвращаем, потому что оно Его. Так вот, почему мы люди, а не животные? Израиль, почему вы избранный народ, а не другие? Потому что Господь так захотел. Поэтому, милые мои, даже если взять вся вселенная, даже взять все наши земной шар, то все люди, написано, все народы, если их поставить перед Богом, они ничто, они легче пустоты, говорит Давид в 61-м псалме. Но присутствие Бога среди Божьего народа, оно требует прежде всего благоговения, требует почтения, требует поклонения и требует полного послушания. Притом послушание независимо от окружающей среды, независимо от экономического состояния, политического, абсолютно ни от чего не может быть никакой ссылки или на бедность, на богатство, на устройство или не на устройство. Не может быть никакой ссылки, что священники воры, или они нечестные, или они же. поносят имя Божие абсолютно. Смотрите, Бог не принимает никакого извинения от Израиля. Хотя Он говорит, смотрите, в первой главе, «Священники, вы бесславите имя Мое». А народу говорит, «Принесите ваши десятины, возвратите долг». Вот оно что. Оно все принадлежит мне. Так вот, их состояние нам можно понять, Израиля. Но представьте себе, идут они в храм, а там эти левиты, священники, мошенник на мошеннике сидит, всех обманывает, все себе обман. Ну как можно туда приносить десятины? Вроде бы по-человечески они правы, правда же? Но почему-то Бог не принимает этого внимания. Почему-то Он не соглашается. И Он говорит, народ, вы точно такие шарлатаны, как и ваши лидеры. Вы одинаковы, вы ягодки с одного поля, и вы обманщики, и они обманщики. Так написано, смотрите, как тут сказано. Потому что прокляты вы, весь народ, тоже и священники, и народ. Так вот. Хочу сказать, что сегодня, как никогда, христиане не понимают, что говорит Господь. Сегодня, как никогда, Слово Божие для многих верующих говорится, как на ветер. Почему так? Потому что многие христиане живут во грехах, живут в отступлении, и при всем этом они думают о себе очень высоко. Они себя ставят очень высоко. А рядом сидящих они ни во что ставят. И это не ново. Наш Господь говорил еще когда-то, помните, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не нуждаюсь. А Господь что говорит? Что ты беден, нищ, наг, ничто. А он думает о себе, что у него все нормально. Милые, сегодня для многих христиан Бог является ли верховным владыкой? Много ли христиан сегодня размышляют о Боге, о Его величии, о Его святости? У многих ли христиан сегодня сознание наполнено Его присутствием? Ну, мы идем в собрание, потому что так положено по воскресным дням. Ну, а когда мы приходим домой, а когда мы на работе, а когда мы в других местах, наполнило ли наше сознание тем, что где бы мы ни находились, помните, Писание говорит, возьмешь ли крылья зари, переместись на зарю или опустись в преисподнюю, да куда ты уйдешь от Духа моего, говорит Господь, никуда не скроешься. Вот это вот сознание сегодня христиан отсутствует, полное отсутствие. Много ли сегодня христиане, идя в Дом Божий, молятся и говорят, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Спросите сами себя. Давайте мы не будем говорить о евреях. Давайте мы не будем говорить даже о наших друзьях, о ближних, о родственниках. А вот сидя здесь, здесь в этом зале, проверьте сами себя. О чем вы думали, когда вы шли в собрание или ехали? О чем вы думали, когда вы молились? В действительности, придя в Дом Божий, наполнено ли ваше сознание, что вы пришли перед лице Божие? Помните, как Иаков говорит, а я и не знал. Милые, вот так сегодня многие христиане и не знают, и не думают, и не понимают, что здесь присутствует Бог. И потому, смотрите, Давид говорит, даже ночью учит меня внутренность моя. И поэтому, как это ужасно, когда народ Божий говорит, а как нам обратиться? И что они думают? Смотрите, второе из того, что мы прочитали, что говорит Господь? Обвинение в воровстве. Я представляю себе, что когда они говорили, а как нам обратиться, что пророк начнет сейчас объяснять, что им нужно сделать, что им нужно пойти в храм, что им нужно принести жертвы, что им нужно исповедоваться, что им нужно там каждый день по 100 поклонов бить, что еще что-то нужно, понимаете. И вдруг, представляете, какой неожиданный ответ. Друг Господь в ответ на их вопрос, как нам обратиться, вдруг Бог говорит через пророка, можно ли обкрадывать Бога? Это сюрприз для них. Но если бы он что-то начал говорить, помните, юноша пришел ко Христу и говорит: «Учитель благий, что мне доброго сделать?» Но если бы он что-то начал объяснять, говорить и учить, ну это понятно. Но он не обязан нам отвечать. Милые, мы должны это усвоить, должны уразуметь, что он абсолютно суверенен. И задавать Богу вопросы – это есть величайшая глупость. Бог не подсудимый, а мы не судьи. Он судья, а мы подсудимый. Он вправе нас спрашивать, но не мы его. И поэтому Господь не отвечает. Он говорит: хорошо, вы спрашиваете, как нам обратиться, а я вас спрошу, можно ли обкрадывать Бога? А что мы сделали такого? Что этот пророк говорит такое? Что он все время бьет нас и бьет нас и бьет нас? Да сколько можно слушать? Да сколько можно быть в таком обществе, когда все время пророк бьет нас? Почему он ничего хорошего не говорит? Поэтому мы и не любим его. Вы помните, как когда-то царь говорит: нет ли среди вас пророка Господня? Да есть, но такой же вредный, не дай Бог. Помните? Никогда обо мне ничего хорошего не говорит. Ну, похвалил бы хоть раз. Вот так сегодня, вот так Израиль в свое время, и это не ново. Что он бьет все время? Посмотрите, вся книга пророка Малакии, ни одной похвалы нету. Так вот, чем мы обкрадываем? Братья, дорогие сестры, Израиль имел свои стандарты на материальное служение. Израиль имел свое мировоззрение на приношение десятин. Скажите, а мы имеем библейское понимание на материальное служение? Или у нас тоже свои стандарты? Вот то, что меня потрясло, когда я начал сравнивать понимание и мировоззрение сегодняшних христиан на материальное служение, то я увидел, что оно далеко, далеко не библейское. Как и у Израиля в свое время. Чем мы обкрадываем Бога? Так можно ли обкрадывать или нельзя, Господь спрашивает, а? Писание говорит так: Господня земля и все, что наполняет ее. Господь говорит так: моя вселенная и абсолютно все, что находится в этой вселенной. Значит, в определенном смысле все принадлежит Богу. Хорошо, тогда не имеет никакого значения, где лежат наши деньги. Они дома лежат или они в банку лежат, все равно они Богу принадлежат, правда? Тогда не имеет никакого значения, положите ли вы их в церковь или положите их на saving аккаунт. Они же Богу принадлежат, да? О, как мудро рассуждают сегодня многие люди. Раз все принадлежит Богу, значит банк это тоже Богу принадлежит. Но тут вопрос, а может ли Бог пользоваться там, где ваши средства находятся? Пользуется ли Он этим или нет? Так вот, можно ли обкрадывать Бога или нельзя? На что шли деньги, которые люди должны были приносить в храм? Как тут сказано, принесите все десятины ваши в дом хранилища. Вот где банк верующих людей. Вот место хранения их сокровищ. Дом Божий. На что шли Они шли на содержание священников, левитов, на содержание Иерусалимского храма и некоторые другие вещи. Но Израиль говорит, ну, священники и левиты, они бесчестят имя Божие. Хорошая причина не давать. Но почему-то Бог не согласился с их мировоззрением, с их стандартом. Хотя он знает, как они поступают. Милые мои, давайте посмотрим книгу Второзакония, 12 глава. Книга Второзакония, 12 глава. Пожалуйста, откройте свои Библии, следите, для того, чтобы лучше запомнить. Итак, 12 глава. Смотрите, когда они уже подошли к земле обетованной, осталось пару дней, они должны туда войти. И вот Моисей опять говорит и напоминает народу израильскому. С 5 стиха. Так вот, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш и всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Смотрите, и туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваши, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев крупного скота и мелкого скота вашего. Немного ли требует Господь? А на что жить? Оказывается, туда приносите. Видите, и всесожжение, и жертвы, и десятины, и возношение, и добровольное приношение, и первенцев крупного и мелкого скота. То есть абсолютно, абсолютно все приносите Богу. Так вот, если хоть какая-то маленькая причина не соблюдать того, что повелел Господь, заметьте, в 8 стихе, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Заметьте, предвидел ли Бог, знал ли Бог, когда давал это указание, знал ли Он, что придет время, когда в этом храме будут обманщики? Наверное, не знал. А почему же Он тогда дал такой закон? Не дал никакого экскьюза. Он не сказал, но когда вы увидите, что священники обманывают вас, тогда можете не приносить, можете не давать. Интересно, что в такое время, когда Израиль только что вернулся с плена, это израильтяне, это была маленькая горсточка евреев, окруженная вот этой агрессивной среды язычников, которые ненавидели их, которые издевались над ними, которые поносили их, которые всякие анекдоты о них говорили, издевались над ними, смеялись над ними. И в такое ужасное время вдруг Бог говорит, принесите то, что положено, верните. Казалось бы, в это время Господу нужно было что-то другое сказать и сказать им что-то утешительное, что я вам воздам, я вам наполню и то, и другое. Потерпите немножко по-человечески. Я накажу этих нечестивцев, необрезанных этих. А Бог что-то не говорит это. Потому что у Него дело с Израилем. Ты мой народ, и я пребываю среди вас. И поэтому вы должны быть теми, кем я хочу, чтобы вы были, а не теми, какими вы хотите быть передо мною. Следующая причина, почему они не давали, обкрадывали. Дорогие мои, наши отношения к десятине и наши пожертвования есть выражение нашего доверия Богу. Так вот, их отношение к Богу было отношением людей неверующих, людей, не знающих Бога. А Господь говорит, испытайте меня, говорит Господь дальше, испытайте. То есть, поверьте мне, если бы вы были верующие, если бы вы мне доверяли и взирали на меня, тогда бы вы делали то, что я вам говорю. Вот почему сегодня материальное служение для многих людей хромает, потому что люди не верят Богу. Это религиозные люди. Но того доверия, которое требует Писание, у них нету этой веры. У них ее и не было. Эти люди не знают Бога как своего Спасителя, как Владыку своего, как своего Господина они не знают, как того, который владеет и материальным, и духовным, и физическим. Абсолютно всем Он владеет. Поэтому их действие – это действие воров и пиратов. Третье. Наше время очень быстро бежит. Вы скажете, ну, евреи евреями, а какое это отношение имеет к нам? Так вот, а могут ли христиане обкрадывать Бога? Это третий наш вопрос. Я помню, не один пресвитер жаловался, было членское собрание. Вот. И он говорит, я старался напомнить и говорить то, о чем говорит Библия, о поведении, о святой жизни, об отношении также к материальному служению. И один диакон потом говорит, знаешь что, Библия есть Библия, а жизнь есть жизнь. Так бывает у нас? Мы понимаем, что да, Библия требует Библия, но жизнь есть жизнь. Я как-то со своим племянником там в Украине беседовал и говорил, и показывал то, что он делает, это грех. А он мне говорит, дядя Коля, я все-то понимаю, но жизнь есть жизнь. Но если я не буду делать самогонку, а мне же нужно вспахать, а мне нужно пойти, чтобы кто-то вспахал, чтобы кто-то привел, все, ну меня же, я же не смогу это сделать, все же так делают вокруг меня. То есть, Библия – то Библия, но жизнь есть жизнь. Так и сегодня говорят многие христиане. Так вот, Израиль Израилем, а как нам, христианам? Мы люди Нового Завета, мы не люди Старого Завета, Ветхого. Так вот, Христос отменил закон, правда? Ну, почему? Он же пришел, одно убрал, а принес нам новое. Правильно, брат Ковальчук? Какую заповедь он отменил? Например, ну, и так, любите друг друга, как сами себя. Это в Ветхом Завете написано. Значит, он отменил это, теперь можно не любить друг друга. Или, слушай, Израиль, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Это же было в Ветхом Завете. Значит, он отменил, теперь можно не любить. Или написано «не убей», теперь можно убивать. Или написано «не поноси», «не пожелай добра ближнего твоего». Это было в Ветхом Завете, теперь можно не исполнять этого, потому что Христос отменил. Милые мои, кто сегодня осмелится встать и сказать, провозгласить, что Бог отменил десятину? Я говорю, серьезно. Кто сегодня наберется смелости и встать и сказать, да, у меня есть откровение от Бога, Бог отменил десятину. Я уже читал Второзаконие, 12 глава, 5 стих. Посмотрите, и жертвоприношения, и десятины, и добровольные приношения, кроме того, идет. Добровольные. Так что теперь все отменено. Теперь только добровольные приношения, когда мы идем в церковь. У множества современных христиан материальное служение построено по остаточному принципу. Знаете, что-то такое остаточный принцип? Остаточный принцип – это такое, когда человек получил зарплату, и он вначале удовлетворяет все свои потребности, билы, у кого там занял деньги, еще что-то на питание, на одежду, на машину. И то, что осталось, Из этого остатка он дает десятую часть Богу. Такое в Библии повеление? Так можно ли обкрадывать Бога, христиане? Могут ли они обкрадывать Бога? Не из остаточного. Десятая часть – это то, что принадлежит Богу, это то, что Бог сказал. И если люди не отдают эту десятую часть, они обкрадывают Бога. Добровольное приношение – это то, что идет сверх этого. Помощь нищим – это то, что идет сверх этого. Это то, что вы миссии поддерживаете, это то, что идет сверх этого. А то, что Бог повелевает отдать это все, на чем мы можем основывать? Милыми, посмотрите, Авраам, когда возвращался с поля сражения, он отдал десятую часть Мелхиседеку. А закон, который был 430 лет после этого, утвердил то, что сделал Авраам в свое время. Вот откуда мы берем. А мы же говорим, что отец Авраам является отцом всех верующих, правда? Мы же хотим показать, что мы дети Авраама. Когда кто-то говорит о том, что мы принадлежим к народу израильскому, а мы же тоже говорим, а мы новый Израиль, правда? Мы дети Авраама, мы тоже евреи. Но Авраам отдал десятую часть. Но Авраам не понимал, наверное, правда? Так вот, те люди, которые игнорируют учение о важности материального служения, грешат перед Богом. Это то, что меня потрясает. Вы можете улыбаться ехидно, вы можете думать, что хотите, но я не хочу быть виновным перед Богом. Это то, что меня потрясло. Если люди игнорируют материальное служение, они пребывают во грехе. Поэтому они могут ходить в собрание, они могут слушать Слово Божие, но они не понимают. Они не понимают элементарных вещей. Мы дальше будем об этом говорить. Я хочу сказать, что мы не спасаемся законом. Мы не зарабатываем праведность соблюдением этих заповедей. Мы не зарабатываем праведность от того, что мы приносим десятины Господу. Но Господь нам сказал очень интересные слова. Слушайте, что говорит Господь. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Вы помните дальше результат? Вы не войдете в Царство Небесное. Так в чем? А посмотрите, фарисей молится и говорит, Господи, два раза в неделю пощусь, даю десятую часть. А Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев. У нас такой вопрос есть для меня, как понимать этот текст, поэтому я не буду отвечать вечером, я сегодня хочу сказать. Что означает этот текст? Что это значит? Так вот, это значит, мы люди Нового Завета. Мы каждый день живем для Бога, не только два дня в неделю. Каждый день принадлежит для Господа. Мы люди Нового Завета. Мы сегодня, наше сознание наполнено тем, что мы имеем, что у нас есть, мы все посвящаем Богу. Свои дома мы посвящаем Богу, свой транспорт, мы посвящаем Богу свои материальные ресурсы, даже детей мы посвящаем Богу. Когда рождается ребенок, сразу эта пара приносит ребенка в церковь. Для чего? Посвящается Богу. Это очень важно. То есть абсолютно все принадлежит Богу. Даже тела свои, посмотрите, что говорит нам Слово Божие. Итак, братья, умоляю вас милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения. То есть, все принадлежит Богу, поэтому, когда человек перед смертью делает завещание, то прежде всего он заботится о том, не о том, что детям, или жене, или мужу, а прежде всего, когда человек делает завещание, он прежде всего распоряжается то, чтобы с этого, что он имеет, чтобы эта десятая часть принадлежала Богу. Подумайте об этом. Десятая часть. Они распоряжаются Божьим имуществом. Они не зарабатывают себе спасение. Они не этим достигают праведности. Но для христиан материальное служение – это есть их святые порывы, их спасенных душ. Пример Давида в этом. Поэтому, милыми, кто этого не делает, обкрадывает Бога. Поэтому я хочу сказать, братья, дорогие сестры, родители, подумайте о том, как вы наставляете своих детей. Учите ли вы их, что материальное служение – это есть очень важное служение, это библейское служение. И если вы этому не учите, то вы грешите перед Богом. Я хочу сказать для молодежи, дети, если ваши родители не наставляют вас о том, что материальное служение – это есть очень важное служение, которое требует Бог, они делают вам большое зло. Возмездие будет. Наказание будет. Так вот, побуждения христиан совсем иные, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, потому что фарисей хвалился этим, потому что он этим зарабатывал себе баллы там, поинты на небе. Два дня постясь, дая десятую часть. Он считался, что он праведным, он достигает особой праведности. Наша же праведность во Христе Иисусе – это праведность с неба, не от наших дел, иначе бы мы никогда бы ничего не достигли. И поэтому наше пожертвование, наше материальное служение – это есть порывы наших спасенных душ. Мы не зарабатываем этого всего, а мы понимаем, что оно все принадлежит Господу. Господи, если Ты все потребуешь, пожалуйста. Этому учит нас Писание. Помните, первая церковь в Иерусалиме. Посмотрите, их порывы, кто их учил и кто их наставлял. Это было действие Божьего Духа, действие Духа Святого. Так вот, десятина – это не закон. Христос освободил нас от закона, но не от десятины. Это ответное побуждение в ответ на Его жертву, на Его смерть. Он оставил небо, Он оставил славу, Он мог этого не делать, Он не должник был нам. А мы должники. Так вот, в заключение я хочу сказать, братья, дорогие сестры, мы должники. Но давайте мы не будем теми должниками, как мне рассказал брат Аркадий. Один брат занял у другого. И когда занимал, говорит, смотри, я тебе записываю, что я тебе должен $1000. Так что ты не волнуйся, все будет нормально. Прошел срок. Брат напоминает, что ты же должен деньги, верни. О, сейчас я посмотрю свою книжку. Ага, есть. А, Иванов, да. Я занимал у тебя $1000. Хорошо, я буду стараться отдать. Проходит опять срок. Ну, когда ж ты деньги отдашь? Ты же должник. Хорошо, я посмотрю. Свой список посмотрю. А, Иванов есть, да-да. Я помню. Я отдам тебе. Проходит время, он не отдает. Он опять обращается к нему. Вот. Ой, хорошо, я посмотрю. Посмотрел? Ага, есть. Слушай, но если ты будешь надоедать мне, я тебя вычеркну из списка. вот так сегодня и христиане себя ведут. Поэтому я думаю, что я не надоел за 18 лет, потому что никогда об этом не говорил в церкви. Первый раз сегодня. Поэтому я думаю, вы оставите имя Божие в списке, те, что вы должники Богу. Вечные должники. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы дальше продолжим эту же тему, мы ее не закончили. Вот, мы посмотрим дальше, какие возмездия грядут именно тем людям, которые обкрадывают Бога. То есть проклятие воровства, оно может висеть и даже над христианами. И последнее, благословение, материальное служение. Это есть величайшая привилегия и величайшее благословение для человека, который несет материальное служение. Сейчас мы помолимся. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты оставил славу небес, Ты оставил престол Своего вечного царствия, служение ангелов, архангелов, этих чистых святых небожителей, пришел на землю, хотя Ты не был нашим должником, Ты ничем нам не был обязан, но Ты все это сделал, любя нас. О Господи, помоги нам уразуметь, в чем состоит ответная наша любовь по отношению к Тебе, в ответ на Твою жертву, в ответ на Твой подвиг, в ответ на все то, что Ты совершил ради нашего спасения. Помоги нам, Господи, уразуметь это. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты слышишь молитвы наши. Мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь и в трудностях, и в болезнях. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня среди нас есть наши братья, сестры, которые по болезни так долго отсутствовали. Но наша просьба Тебе также, чтобы те, которые еще до сих пор продолжают быть на одре болезни, посети их Твоей благодатью. Просим Тебя за брата Пихая. Просим Тебя за брата Аркадия также, Господи. Ты благослови, посети их там, милующий Господь. Мы просим Тебя за брата Коноводова также, Господи, старейшего из наших членов. Посети его Твоей благодатью, облегчи эти страдания и возврати их в Дом Божий, чтобы мы дальше вместе продолжали служить Тебе. Также мы просим Тебя за Евгения Гончука, чтобы и в этом недуге, и в этой болезни, которой также Ты допустил, чтобы Ты дал ему благодать. И если есть Твое благоволение, уврачевал и исцелил. Благослови брата также Анчука Николая, который будет ехать туда, храни в пути и оберегай, дай полное благополучие возвратиться назад к себе домой, а также и в церковь. Услышь нас, Господь наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.